В Москве 9 утра, в Нур-Султане полдень, в Токио 15 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Водолазы начали поиск черных ящиков и тел погибших в районе крушения Ан-26 на Камчатке. Военные Афганистана проводят операцию по освобождению города Калаи-Нау. Полиция произвела 20 арестов в Лондоне после выхода сборной Англии в финал чемпионата Европы по футболу. Подробности далее. Водолазы обследуют морское дно в районе места крушения самолета Ан-26 на западном побережье Камчатки, сообщили журналистам в МЧС России. По данным ведомства, группа оснащена современным оборудованием для проведения поисковых работ, а также гидравлическим инструментом. Сейчас основная задача водолазов – поиск черных ящиков и тел погибших. Также специалисты должны зацепить тросы за фрагменты фюзеляжа, чтобы в дальнейшем их можно было поднять из воды. В поисковых работах задействовано 67 человек, 11 единиц техники. Пассажирский самолет потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. После ЧП в Камчатском крае объявлен трехдневный траур с 7 по 9 июля. Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калаи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения «Талибан», запрещенного в России. Минувшей ночью спецназовцы прибыли в населенный пункт. Операция продвигается быстро. Силы безопасности контролируют центр, сообщает Министерство обороны страны. По данным ведомства, группировка понесла тяжелые потери. В ходе боев с военными ликвидировано 69 боевиков и 23 получили ранения. В свою очередь, представители радикального движения сообщили РИА Новости, что боевики захватили все районы провинции Бадгис, и бои продолжаются в столице Калаи-Нау. К талибам примкнули 200 солдат, включая старших командиров, добавили источники. Более 600 случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Львовской и Винницкой областях. За все время пандемии в стране заболели свыше 2 200 000 человек, а летальных исходов насчитывается 52 500 тысячи. Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» запустят к МКС на ракете «Протон-М» 21 июля, заявил в своем телеграм-канале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, вывоз ракетоносителя «Протон-М» с модулем на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля. Рогозин уточнил, что в качестве резервных дат предусмотрены 22 и 23 июля. Как отмечает Роскосмос, «Наука» будет лететь к станции 8 дней, стыковка со служебным модулем «Звезда» предварительно намечено на 29 июля. Полиция произвела 20 арестов в Лондоне после выхода сборной Англии в финал чемпионата Европы по футболу. Как сообщили СМИ, правоохранители зафиксированы нападения на полицию и нарушения общественного порядка. Англичане в среду на стадионе Уэмбли со счетом 2-1 обыграли команду Дании в дополнительное время полуфинала чемпионата Европы. Большая часть английских болельщиков находилась в центре на площади Пикадилли. В финале 11 июля англичане сыграют с командой Италии. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в середине часа.
Вы слушаете «Радио «Спутник». Свежее утро на «Радио «Спутник».
Здравствуйте, сейчас с Еленой Глещинской мы будем... Лена?
Привет.
Здравствуй. Мы сейчас будем с Еленой Глещинской приручать роботов.
Не мы.
Не мы?
Не мы.
Почему? Мы тоже можем приручать роботов. Ну ладно, не будем. Приручать российских роботов будут американские студенты в таком случае. Или наоборот, роботы студентов, там они разберутся, я надеюсь. Дело в том, что роверы Яндекса будут развозить еду в кампусах учебных заведений США. Если раньше роботов большей частью использовали в промышленности, никого это вообще не удивляло, то теперь устройства уверенно захватывают сферу услуг и вытесняют с рынка труда неэффективного, дорогого, иногда глупого вечно болеющего, вечно ломающегося человека.
Который, ну, общем, ошибки допускает все время, да. Да.
Вот эту бестолочь.
Кстати, вот этого робота Яндекса, который будет кормить с рук американских студентов, ну, или с рук, там, с шестеренок, что у него есть. Я его встретила в воскресенье, он как раз гулял по Москве, переходил дорогу в нескольких местах. И люди...
А как он успеет?
Люди... Что, как он, что?
Ну, как он успеет до Америки добраться, если ты его в Москве
встретишь? Нет, их же много.
А, их много.
Их много, на самом деле их очень много, потому что они сейчас работают и в России. Допустим, в Сколково они развозят еду. Изначально они в Яндексе развозили документы. И вот я встретила его на улице, он переходил дорогу по правилам дорожного движения, гулял, и люди подходили с ним, разговаривали.
Какую
но только
высоту?
Он почему-то не отвечал. Он
не отвечал
домет.
Почему?
Да, он
потому
домет.
Что он робот. Вы недостойны того, чтобы он вам
он не андроид,
отвечал.
А так. Он робот, но не андроид.
Да ладно.
Помнишь в этом, в «Звездных войнах» R2? Он же не говорил, а только свистел.
Вот ты хвастаешься мне сейчас, сидишь тут. А я видел большого робота, который разговаривает. Говорит, как тебя зовут? Приходите к нам на конференцию.
На выставке.
Хотите сфотографироваться,
да?
Со мной?
Я тоже видела на выставке такого робота.
А, не удивил я сейчас Клещинскую. Ладно.
Да.
А этот какую высоту? Покажи, вот этот, который по городу-то ходит.
Меньше метра.
Ну, ты подошла к нему?
Конечно.
А пенделя дала?
Нет, я на телефончик снимала, как люди с ним разговаривают.
Ага. Ну,
вот это было забавно.
Ага, ну, хорошо.
Добивались от него какого-то ответа, но...
Ну, он бедный. Я сейчас сосредоточен на том, чтобы перейти в Москве дорогу, понимаете, это не каждому человеку. А нет, теперь вообще непонятно, кто умнее.
Да, так вот такие роботы Яндекса, они уже работают, оказывается, и в Израиле, и в США, разводят посылки, и в Южной Корее. Ну, и вот теперь заключили контракты сразу в 250 кампусах Америки будут развозить, доставлять еду студентам. Сейчас, вот если сравнивать вот эту отрасль, то, допустим, если раньше развивались в основном промышленные роботы, то сейчас в большей части развиваются роботы в сфере услуг. То есть это не только доставка, развозка, это может быть и какие-то услуги. Ну вот те же самые роботы-пылесосы или домашние роботы, это тоже они оказывают услуги.
Я только тебе хотел сказать, ну подожди, роботы, промышленные роботы, что здесь надо четко определить, а что такое робот? Вот есть робот-пылесос, а есть робот, которого ты встретил на улице, который куда-то там шагал.
Это одни,
да?
Ну,
как... ну, то есть и все это роботы.
И все это роботы. И, допустим, на производстве, которое собирает машину, Ладу
Приору,
да?
Это же тоже робот, да?
Это ну, тоже то робот, есть... но он совершенно не похож на андроида, да? Это какая-то там кран подъемный, да?
Ну вот, то есть и все это роботы. То есть кто там развозить-то будет ровер? Вот этот ровер, вряд ли
тележка
он в этом.
Такая.
Это тележка, да? Ну, то есть да. Это не чувак вот этот вот, который ходит по улице.
Но робот за счет того, что он сам умеет оценивать ситуацию на дороге, ситуацию вокруг себя, принимать решение, если ему навстречу движется человек, объехать, остановиться, подождать. То есть это у него есть мозги, которые, ну так, в кавычках мозги, да, мы говорим, которые принимают
не знаю,
решение...
Может, у человека в кавычках мозги, а у него все нормально. Ну, да.
В смысле нормально?
В прямом.
У него есть задача, у него есть какие-то задачи, которые он выполняет, но и может самостоятельно исходить из каких-то условий и принимать решения. Вот
ну,
мне кажется...
Же, ты такая... Ну, вот, ну, Лен, давай так. Ты же романтичная, глубоко в душе где-то романтичная. Давай вспомним первого робота, который стал известен еще в Советском Союзе. Всем, конечно, это придуманный робот.
Это
конечно,
кто?
Его не существует. Но еще в Советском Союзе. Его все знали, его все любили. Это же робот Вертер.
Ну, это тот робот, который андроид.
Да.
На и самом вот, деле, вот эти вот роботы в «Звездных войнах», вопрос. Они раньше получились, чем появились, да? Чем робот Вертер.
Нет, Вертера раньше придумал Булычев. Ну, допустим...
Раньше еще придумал Леонардо да Винчи. Подожди, сейчас будем козырями
да?
кидаться.
Да, да Винчи?
Да, в 1495 году он представил чертеж робота, который мог сидеть, вставать и двигать руками головой.
Леонардо да Винчи?
Леонардо да Винчи в 1495 году.
Я тебе не верю.
А ты мне про робота Вертера говоришь.
Я тебе про Кира Булычева. Ну, так ты думаешь, что нет, да? Что все-таки первым придумал Леонардо. Чуть не сказал Ди Каприо. Значит, скажи мне, скажи мне, когда появятся такие андроиды, как был показан в фильме «Гостья из будущего»? Вот когда такие появятся? Не вот эти вот, вот эти вот какие-то непонятные, еле шагающие такие на каких-то своих плохо гнущихся ногах. Когда появятся роботы, которых нельзя будет отличить от человека?
От человека?
Да.
А ты знаешь, вот в Японии те роботы, которые являются женами, ты считаешь их или нет?
Тут пауза.
Да.
Я не
ты
видел.
Ты считаешь их отличающими?
Ну,
нет, ну вот я смотрела только в документальном фильме, кстати, Rush Today снял очень интересный документальный фильм, там, где мы говорим сейчас не о куклах для удовлетворения каких-то потребностей, допустим, сексуальных, а есть такие андроиды, можно да, сказать, женщины, которые даже какие-то движения делают, и вот эти японцы с ними носятся, как со своими супругами.
А, и которые там, с которыми можно поговорить, если что. Вот такая вот история. Мы с тобой в такие дебри, конечно. Исполнительный директор предприятия «Андроидная техника» Евгений Дудоров на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
Да, добрый день, Евгений. Добрый день, Елена.
У вас дома живет робот, скажите?
Только пылесос.
Ну а что значит только пылесос? Как раз ничего так себе робот. Говорят, кстати, он по углам не очень хорошо там пыль убирает.
Ну, у каждой системы есть свои недостатки.
Да.
С этим нужно мириться. Мы все не идеальны.
Как вам вот эта новость о том, что роверы будут развозить по кампусам еду студентам в Соединенных Штатах? Мне непонятно, почему. Почему не в России? В России быстро ему, да, открутят винтики.
Нет, не в этом на самом деле вопрос. Это новость, ну, как бы ожидаемая, это все правильно развивается. На самом деле сейчас в основном роботы применяются там, где есть определенные условия. То есть почему, опять же, в кампусе? В кампусе созданы условия для того, чтобы такие системы могли перемещаться. То есть, во-первых, там сделаны дорожки, там есть специальные спуски с этих дорожек, и нету каких-то бордюров. Фактически в этом месте не бывает плохой погоды, и зимой робот не застрянет. То есть все условия для того, чтобы можно было делать такое вот пилотирование. Поэтому, ну, если посмотреть вообще там Яндекс и другие системы, они как раз на таких территориях, как Сколково, там, на там, Иннополис и других, где обеспечена, так скажем, часть инфраструктуры, они там как раз и пилотируются, применяются.
То есть им должны быть созданы все-таки какие-то идеальные условия такие?
Ну, не то, что должны быть созданы, они хотя бы, как, они должны быть приближены к его возможностям. Вот. Если запустить подобную систему в городе, ну, допустим, в Москве, да, многие тротуары, дорожки, они сейчас обеспечены, то иногда мы видим, когда робот подъезжает к краю, и дальше ему нужно сделать какое-то, принять решение, куда дальше двигаться.
Там. Да вы понимаете, что Лена вчера видела андроида у нас на улице,
который
в Москве.
Который по Москве ходил, да.
Ходил себе по городу.
Не андроида, а вот этого ровера, робота. Андроид это все-таки тот, который похож на человека. А я
просто
видела вот эту вот тележку.
Да, вот тележка вчера по Москве уже ездила. Ну, то есть, в принципе.
Так их много на самом деле перемещается. Там же Яндекс начал перевозить не только еду, там были пилоты, связанные с Почтой России, и они перевозили почту на небольшие расстояния до километра. Так что это уже вполне себе нормальная история, которая пилотируется достаточно хорошо.
Мне вот ваши роверы, вот эти вот, Лена, все увидела вчера ровер этот, и радуется. Вот мне,
как ребенок.
Мне вот эти роверы, а вот за 1 300 000, например, в Яндексе вот я нашел, можно купить андроида. Вон, человечек, нормальный чаечек, он будет ходить по квартире, там будет разговаривать, здороваться. Ну, правда, цена та еще. Скажите, пожалуйста, когда они все подешевеют, и мы себе купим по роботу? Ну, самый главный вопрос, даже никогда не подешевеют. А, собственно, зачем они нам нужны, вот эти роботы-андроиды? Чисто для развлечения, он там походит рядом с тобой.
Да, зачем он должен быть похож вообще на человека?
Чувачок.
Ну, смотрите, на самом деле здесь история, она такая. Это рационные. Мы сперва начали применять промышленных роботов для того, чтобы освободить себя от рутинного труда, но в большей степени, чтобы увеличить и масштабировать производство. Вот теперь мы переходим уже к сервисной робототехнике, к таким вот антропоморфным роботам, для того, чтобы мы себя могли освободить от какого-то труда. То есть мы хотим, чтобы робот мог приготовить пищу. Ну, не чтобы робот, а чтобы кто-то за нас приготовил пищу, кто-то убрался в доме, там, выгулил собаку, там, не знаю, забрал детей из садика. И, естественно, как бы мы смотрим, смотрим в сторону робототехники. То есть робот должен вот эти вот функции выполнять. Но почему антропоморфный? Да потому что весь мир, все, что мы создаем вокруг себя, мы адаптируем под собственные задачи, под собственные руки, ноги и все остальное. И, естественно, если мы говорим о системе, которая должна помогать нам каким-то образом, то она должна быть похожая на человека. Потому что если робот будет, допустим, там на колесах, он по лестнице не поднимется. Если у него манипуляторы будут не, допустим, как наши пальцы, а там щипковые, допустим, какие-то, не знаю, там, или три пальца, то он чай не сможет налить, там, суп не принесет. То есть вот, вот этим все как раз и формулировано. Поэтому мы хотим себе подобных, те, которые будут нам помогать и освобождать часть нашей жизни от рутины.
Ничего себе. Ну, это слишком много функций. А вообще существуют уже такие, которые... Ну, существуют ли такие роботы, которые освобождают от рутины?
Очень много, особенно в медицине. Но в основном как бы пока не частного порядка. Ну, хотя давайте так начнем. Если говорить, что робот-пылесос – это робот, вот я все-таки считаю, это больше некое такое автоматизированное устройство. Но если говорить, что этот робот, то он отчасти рутины освобождает. Ну, по крайней мере, пыль на полу убирает. Вот. Если мы говорим...
Знаете, дальше... здесь нужно тогда четко разграничение такое сделать. Что такое робот, а что такое не робот. Потому что, ну, назвали робот-пылесос, мы теперь все говорим, что это робот-пылесос. На самом деле, это коробка, которая ездит, понимаешь, и собирает пыль. То есть это просто пылесос, и который сам по себе ездит по вашей квартире. Вот и все.
А да, вот, Евгений, здесь... А ну, вот, вот, на самом деле, я такую маленькую ремарочку. На самом деле, вот сейчас есть стандарты в России, и по этим стандартам у нас вообще два типа роботов. У нас есть роботы промышленные, роботы сервисные. Вот к сервисным отнесено фактически все, что не в промышленности.
Ну вот у вас, скажите мне, вот, вот у вас антропоморфный захват. Ну вот просто такие две руки у вас на сайте, да, в вашем предприятии, я так понимаю, да? Две руки такие зачем-то, зачем-то похожи на мои, только железные. В одной он держит там какой-то мячик, вот я вижу. И все, больше ничего нет, только две руки там, предплечье, плечо и запястье. Это вот зачем вот это вот нужно? Вот объясните мне, зачем это нужно?
Ну, я как уже сказал, то есть мы для того, чтобы сделали робота, который функционально может выполнять те же задачи, что и человек, ему необходимы как раз подобные органы, потому что мы должны брать там, допустим, ручку, ключ какой-то, там, не знаю, элемент, бумагу, листок.
Так что он делать-то будет в результате? Вот, вот вы сделали такую руку, вот я смотрю, вот рука, да, держит он мяч. Но это зачем создано? Что этот робот будет делать? Вот я пытаюсь чего добиться.
Ну, смотрите, у нас сейчас есть несколько направлений. Мы работаем сейчас в тех условиях, где человек не может осуществлять свою деятельность.
Ага.
То есть у нас применяются такие системы для работы в радиоактивных средах, то есть там, где человек не может находиться. Дальше в химических средах. Дальше следующее. Мы сейчас разрабатываем робота, который будет работать в открытом космосе, где человек априори не может находиться без защитных средств. Вот. Но робот сможет выполнять те же функции, когда им управляют борта корабля. То есть он сможет также, по сути, оператор, то есть космонавт, он сможет своими, по сути, руками, но через робота выполнить ту или иную задачу.
Круто. А вот эти руки, насколько они двигаются так же, как человеческие? Или пока еще не создана такая техника, чтобы были вот настолько
очень
же...
Очень близко, но есть ограничения, да. То есть если мы выбираем направление тонких манипуляций, то мы делаем те захваты, которым можно брать, допустим, там иголочку и там что-то прошивать. Но такой манипулятор, он не сможет выполнять силовые какие-то действия. Если мы делаем, наоборот, силовой манипулятор, то мы тонкую моторику не сможем сделать, потому что наша человеческая рука, она все-таки достаточно уникальна. А вот тех технологий, которые позволили бы приблизиться, пока их еще не создано. Сейчас много разрабатывается, но пока еще не полностью создано.
Я поняла, что Женя хочет узнать, когда же, наконец, будет такой робот, как робот Вертер, которого очень трудно отличить от человека.
Собственно. Да, и, ну вот, которого там... Ну... Вы же сказали, что роботов создают люди для помощи себе. Вот нужен такой вот робот или роботесса. Вот общаешься с ней, разговариваешь, готовит тебе борщик там, потом она тебе надоела, нажала на кнопку, все, пошла заряжаться. Вот так вот, выключил. Тогда, конечно, институт брака сломается окончательно по всему миру. Но когда будет такой робот? Сколько должно пройти?
Это буквально 10-15 лет уже появятся первые такие системы. На самом деле, вот вы вначале сказали по поводу Японии, но там менталитет немного другой. Вот. И поэтому у них вот в эту область как раз и уходит. То есть они двигаются в то, что замещает естественное общение искусственным общением. В России, скорее всего, такого не произойдет, во многих странах не произойдет. Но там вот, где именно люди с подобным менталитетом, будут такие случаи происходить. Да, от этого не денешься.
Не, ну, фантастика
же. Мы все равно идем к некому симбиозу человека и робота.
А вот скажите, вот этот, я хочу вспомнить про робота Федю, которого отправили на орбиту. Он был функциональный или просто это было для развлечений, для каких-то, для того, чтобы просто протестировать, что может там жить и робот?
Нет, это, во-первых, не для развлечения абсолютно, это серьезная работа, которую мы выполняли достаточно долго, но робот готовился для Земли совсем для других условий. Просто возникли определенные обстоятельства, которые позволили нам отправить туда робота. Мы достаточно долго прорабатывали возможность проведения эксперимента в космосе, и как раз была отправка корабля со свободным местом. То есть был беспилотный запуск пилотируемого корабля. И тогда у нас совместно появилась идея, было предложено нам адаптировать робота под задачи управления в космосе. Мы его адаптировали, и вообще впервые в мире проведен такой эксперимент, когда робот в работоспособном состоянии летел туда, то есть не в ящике, а он сам передавал информацию, он фиксировал нагрузки, двигался. Дальше его подключали там, и на протяжении практически 2 недель космонавты с ним проводили взаимодействие. То есть мы получили большой объем информации, который сейчас уже закладываем в новое роботехническое устройство, которое будет работать на поверхности МКС. То есть это серьезные глубокие эксперименты. И они в своем роде просто уникальны, на самом деле.
Вот Лена любит такое все глобальное. Спасибо вам, Евгений Александрович, за интересный рассказ. Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО «Андроидная техника», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем говорить о роботах. Итак, Леонард да Винчи примерно в 1495 году придумал робота. Этот чертеж представлял модель механического рыцаря. Почему рыцаря?
Ну, так полагалось тогда.
А кого? Не космонавта же, да? Который может сидеть, стоять, двигать руками, головой, возможно, захватывать предметы.
Да вот ты знаешь, вот мы сейчас говорили, что все так хорошо. Я нашла такую статистику, что вот в России отстает от среднемирового уровня роботизации больше, чем в 10 раз. Потому что есть такой показатель — плотность роботизации. И в России она очень-очень маленькая.
А может быть, это к лучшему? Основатель и первый президент Национальных ассоциаций участников рынка робототехники и промышленного интернета, основатель Semantic Hub Виталий Недельский. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Виталий Олегович.
Здравствуйте.
Добрый день, рад слышать всех.
Виталий Олегович, вот вы согласны вот с такой статистикой, что Россия очень сильно отстает от среднего уровня роботизации?
Согласен с той оговоркой, что этот средний уровень рассчитан для промышленных роботов.
Uh-huh.
То есть это связано с тем, что промышленные роботы внедряются, где массовое производство, в основном автомобилестроение, да? Россия не мировой центр автомобилестроения, поэтому это, в общем, оттуда пошло, и можно считать только для промышленных роботов.
Вот в каких отраслях получше? Uh-huh. Получше ситуация?
Другая область — это сервисная робототехника, так называемая, то есть это все остальные роботы не промышленные, не вот эти вот руки-манипуляторы, да?
Uh-huh.
Вот. Здесь я бы так сказал, что довольно много компаний, которые делают интересные образцы. То есть их может быть все равно меньше, чем в каких-то таких вот центрах всемирно признанных робототехники, как Южная Корея, например, там Юг Китая, Япония, да, но все же приличное количество, несколько сотен компаний таких есть в России.
А вот самые интересные какие решения для сервисных роботов?
Потому
вот
что
мы сегодня говорили
уже,
про робототележку, да, про руки робота, про андроидов, а еще какие бывают решения?
Ну, например, роботы, которые исследуют океан, озера, вот моря, да, морские роботы. В частности, на Дальнем Востоке есть очень хорошая лаборатория такой вот морской робототехники. Вот, разную полезную.
Виталий Олегович, расскажите, пожалуйста, все-таки я хочу для себя выяснить, в чем разница?
Да.
Это некая коробка, которая ездит по морскому дну и передает оттуда информацию, иногда принимая решение, влево или вправо там по этому дну ехать. Это и есть робот, да? Или что там? Или там какой-то гораздо более глубокий интеллект?
по-разному может быть. Я не какой-то одной говорю, коробки, да. Я говорю о том, что сервисные роботы делаются под задачи. Например, есть задача исследования дна. Тогда нужно делать действительно эту коробку, которая по дну. Есть задача измерения там разных показателей, например, там воды и так далее. Этот робот достаточно будет просто плавать. Или, например, поиск морских сокровищ, да? Ну или обследование затонувших кораблей, или просто любого корабля посмотреть из-под воды. Вот, это может быть такая, как рыбка, как маленькая подводная лодка. И, как правило, они управляются оператором. Вот,
ну, тем более. Я вообще, я по-прежнему ничего не понимаю, извините меня. Я по-прежнему ничего не понимаю. То есть это коробка, которая управляется оператором, ездит по морскому дну. Почему мы называем это роботом? Это просто коробка на колесах.
Потому что она, во-первых, способна часть операций делать самостоятельно, да, то есть там все-таки какой-то заложено элементы автономности, вот, и эта автономность, она может увеличиваться, то есть если вы чему-то обучили этого робота и уверены, как оператор, владелец, что он это делает хорошо, вы можете убрать оператора. Вот. Но в другой момент вы можете его включиться, и фактически это ваши дистанционные руки, как вот робот Федор, который в космос полетел на космическую станцию.
Да, это наш самый известный.
Да. Вот или военные роботы, вот эти маленькие танчики, которые там ездят, стреляют, они управляются оператором. Но если вдруг связь с ним прервется, то он, например, способен вернуться назад. И не просто по тому же маршруту, который он проехал, а там огибая препятствия, там сам разработал.
Способность к обучению, вот что отличает.
А вот можно мне вот про страшилку спросить? А есть уже много таких производств, где роботы делают тоже роботов?
Ну, например, завод японской компании Фанук, одного из мировых лидеров, там роботы делают роботов.
Да. И, и программируют их тоже? Или просто железо делают?
Нет, давайте людей не будем исключать из этого.
Ну, как же у них искусственный интеллект, они могут научиться и программировать, тем более, что это производство массовое.
Если это стандартные операции, такие библиотеки, созданные людьми, то потом из этих библиотек модули, естественно, могут вставляться автоматически. Или даже можно на каких-то внешних данных обучаться и вставлять. Но люди не исключаются из этого процесса. Так же, как с автомобилями.
Пока, да?
Пока.
А далеко до вот этой вот страшилки, когда роботы станут делать роботов и давать им задачи против людей?
Вы понимаете, да, что перечитала Стивена Кинга, перечитала Лена.
Научную фантастическую. Смотрите, страшилка это как про любую машину или там тележку с дровами, значит, страшилка. Если ее человек выпустит, она кого-нибудь зашибет. То есть именно люди определяют степень автономности, да, и вы, например, обучили вашего помощника, не знаю, отвечать на определенную стандартную почту там или перекладывать бумажки, он это будет, вы и в этот момент вы ему доверили, он это делает.
А то вот есть... я смотрела видео там, где роботы, тележки, вот эти доставщики подрались между собой.
Ну, они не подрались, конечно, потому что это все равно, что думать, что кошки обижаются. Понимаете? Они не испытывают человеческих эмоций. То есть, если там где-то они столкнулись в силу там либо ошибки, либо просто ландшафта, это не значит, что они подрались и обзывали друг друга обидными прозвищами.
Ну, не знаю, надо
скажите,
проверить.
Скажите, пожалуйста, Виталий.
Мы просто наделяем там другие нечеловеческие явления человеческими чертами.
Ну,
это наша ошибка, антропоцентризм называется.
Ну, это не ошибка, ну почему?
Ну, ошибка – это когнитивное заблуждение, значит, они так не думают, да? Поэтому это неправда, поэтому ошибка.
Ну хорошо. Виталий Олегович, скажите нам все-таки в завершении, когда роботы позволят сделать так, чтобы человечество только и делало, что отдыхало,
и не работало, да.
Да, кругом только...
Ой, ты знаешь, роботы-ведущие телевизионных новостей, роботы, пишущие новости уже есть.
Уже есть, да.
Скоро. Конечно, и много чего есть, и будет еще больше. Но это то же самое, как с экскаваторами. То есть экскаватор лучше перекупы, которые тысячу лет махали лопатами. Вот. И, в общем, что, люди отдыхают? Нет. Они разрабатывают другие экскаваторы. И более сложные делают истории. То же самое с роботами. Это наши умные помощники. Просто вот такой этап в цивилизации. Мы делаем помощников более умными и передаем им задачи определенные, освобождая свое время для творческой работы, для придумывания чего-то нового. и познания, так сказать, природы и космоса.
Спасибо вам, Виталий Олегович, за разговор.
Конечно.
Виталий Недельский, основатель и первый президент Национальных ассоциаций участников рынка робототехники и промышленного интернета, был с нами на прямой связи. Про роботов не просто тут говорили, но и мечтали мы вместе с Еленой Глещинской.